Здравствуйте! В эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица. Православный взгляд на события в мире». В студии Марина Селенкова. Сегодня в нашей программе. В Днепре открылся фестиваль документального кино «Международная киноассамблея на Днепре». Какие фильмы увидели зрители? Святой, вошедший в историю церкви, в первую очередь, как адресат нескольких книг Нового Завета. Святой апостол Тимофей. 4 февраля Православная Церковь совершает его память. Он был скульптором, живописцем, архитектором и поэтом и является третьим великим гением итальянского возрождения. Микеланджело Буонаротти. 18 февраля – День памяти великого мастера. Приложение по изучению Библии YouVersion собрало более миллиона подписчиков. Радость моя! В Государственной российской библиотеке открылась выставка, посвященная преподобному Серафиму Саровскому. В Днепре открылась 10-я международная киноассамблея на Днепре. Она продлится 4 дня. Этот кинофорум документального кино ежегодно приглашает зрителей на презентацию лучших документальных кинолент, посвященных духовной тематике. Фильмом открытия юбилейного фестиваля стал документальный проект телеканала «Интер» «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия». В начале октября проект был отмечен наградой международного телевизионного фестиваля «ТЭФИ Содружество».
Вы знаете, каждый кинофестиваль хочется делать таким, чтобы он, прежде всего, запоминался. Например, все фильмы, которые представлены, они разноплановые. Жанр один, но все фильмы говорят, прежде всего, о любви. От спорта до музыки. Мы стараемся не замыкаться в таком кинематографическом приходе. Мы хотим, чтобы зритель, взирая на эти фильмы, он узнал по-настоящему, что такое святость, любовь и правда.
Тема кинофорума – доброе настоящее кино. В этом году на Международной киноассамблее на Днепре представлены 22 работы документалистов из Украины, Польши, России, Белоруссии, Сербии, Грузии и Армении. Среди почетных гостей были известные режиссеры, операторы, сценаристы и писатели. Каждый год добавляются новые имена.
Мне очень жаль, что я не знаю ни русский, ни украинский, но наши языки похожи, поэтому поймем друг друга. Мне очень приятно, что я прилетела к вам на киноассамблею и что буду показывать здесь свой фильм.
По словам организаторов, 10 лет – это повод подвести некоторый итог фестиваля и подумать о дальнейшей жизни православного кинематографа. Год от года киноассамблея на Днепре расширяет свои границы. И наполненные зрительные залы во время кинопоказов говорят о том, что правдивые исторические события, человеческие судьбы, настоящие ценности человеческой души всегда были и будут востребованы в нашем обществе. Именно они делают нас лучше и добрее.
Кинематографиста нет более счастливого момента, если в зале не хватает мест. Мы вообще считаем, что Днепропетровск – это пример тому, как нужно проводить мероприятия документального кино. Говорят, документальное кино неинтересно, непопулярно. Неправда это. Вот я всех призываю приезжать в Днепр и посмотреть, как нужно проводить такие мероприятия, как нужно общаться со зрителями.
В воскресенье будут объявлены имена победителей, и в следующем выпуске мы подробно расскажем об этом событии. Последователей христианского учения, называемых святыми, в древние времена было очень много. Первым из них можно назвать апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа, на долю которых выпала чрезвычайно ответственная миссия. Заключалась она в проповедовании христианства по всем городам и странам. Это были особые люди, на них снизошел Дух Святой. Один из святых апостолов носил имя Тимофей, что в переводе с греческого означает «почитающий Бога». Его память Православная Церковь совершает 4 февраля. Подробнее в сюжете Анатолия Басова.
Святой Тимофей родился в городе Листры, в малоазийской провинции Ликаония. Его отец был язычником, а мать, принявшая Христа еврейкой по имени Евника. Мать и бабка святого Тимофея, которую звали Лаида, воспитали его в благочестии и любви к священному писанию. Святой Павел крестил Тимофея, возложил на него руки и сделал своим любимым учеником и помощником в трудах. Апостол называет его возлюбленным сыном и свидетельствует о нем перед церковью, говоря: «Он, как сын отцу, служил мне в благовествовании».
Из Икония святой Тимофей прошел вместе с апостолом Павлом, помогая ему на всяком месте в проповеди и молитве. Затем, после того, как апостолу было небесное видение, они отправились в Македонию. Проповедовали в Фессалоникеи Верии. Святой Тимофей остался там со святым Силой, Силуаном. А апостол Павел пошел в Афины.
Полтора года святой Тимофей пробыл в Эфесе, малоазийской митрополии. Затем снова был послан в Коринф. Когда апостол Павел в последний раз отправился в Иерусалим, чтобы принести плоды своих трудов, собранные во всех церквах, и отдать их в помощь христианам Святого Града, святой Тимофей также был его спутником.
Он присутствовал при взятии апостола под стражу и последовал за ним в Рим, где апостол был в первый раз заключен в тюрьму. Оттуда святой Павел отослал его в Филиппы. После освобождения апостол присоединился к святому Тимофею на Востоке, а затем поставил его во главе Эфесской церкви.
Второе послание к Тимофею апостол Павел отправил из Рима, ожидая смерти в тюрьме. Он призывал верного ученика прийти к нему и присутствовать при последних минутах его жизни. Тогда святой Тимофей был задержан, но вскоре отпущен на свободу. После кончины апостола Тимофей вернулся в свою епархию. В Эфесе святой встретился с апостолом Иоанном Богословом и получил от него умножение благодати и духовное просвещение.
Однажды в правлении Домициана эфесские язычники готовились к одному из тех нечестивых празднеств в честь Диониса, которые всегда оканчивались оргиями и преступлениями. Святой Тимофей попытался вмешаться и вразумить их. Тогда эти люди, уподобившись разъяренным зверям, набросились на него и осыпали ударами. Ученики едва успели вывести святого из толпы и полуживого перенесли на одну из окрестных гор, где он вскоре отошел ко Господу.
Тело святого Тимофея было погребено недалеко от могилы апостола Иоанна. В 356 году его святые мощи были торжественно перенесены в Константинополь и были положены в храме святых апостолов. Там от них произошли многочисленные чудеса. Во время разграбления города латинскими рыцарями-крестоносцами в 1204 году мощи были похищены и перенесены в итальянский город Термоли.
Несколько лет назад было запущено мобильное приложение YouVersion с различными вариантами изучения Библии на каждый день. Сегодня оно стало суперпопулярным, только за год прибавив 62% подписчиков. Приложение представляет собой загружаемую программу для смартфонов, предлагающую Библию читателям в самых разных вариантах, от адаптированных до полных и на любых языках. Приложение устроено так, что читателю каждый день предлагается новый отрывок из Библии с интересным звуковым сопровождением, музыкой, видеоматериалами, толкованиями и ссылками. Каждый читатель может выбрать наиболее удобный план изучения Библии на родном языке – за 90 дней, за 6 месяцев или за год. Приложения разрабатывались таким образом, чтобы упростить понимание Библии для всех категорий читателей. На сегодняшний день для YouVersion разработано уже 13 тысяч планов изучения Библии на примерно 1000 языках мира, помимо английского. Их число продолжает расти. Таким образом, каждый подписчик может найти вариант, интересный для себя. А теперь о наиболее интересных публикациях, которые вы можете найти на православных сайтах. Интернет-обзор вашему вниманию.
–
что происходило во время недавнего архиерейского собора Украинской Православной Церкви на самом деле. Почему сорвалась встреча с президентом страны? Какое влияние современный кризис имеет на будущее нашей церкви? Об этом в интервью с управляющим делами Украинской Православной Церкви митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием на сайте православного журнала «ФОМА» в Украине. Как изменить мир, где цифровые технологии служат только для оптимизации людей? И как построить новый мир на старых ценностях? К этому нас призывает медийный теоретик Дуглас Рушков. Как это сделать? Об этом в публикации на сайте «Православие и мир». Как помочь подруге прийти в храм? Как заставить 18-летнего сына уважать взрослых? Какие молитвы читать, чтобы родители примирились? Как наставить родную сестру на путь истины? Все эти вопросы объединяет одна тема – как изменить другого. Но возможно ли это? На эти вопросы отвечает психолог Александр Ткаченко на сайте «Православие.ру». Двух одинаковых пап не найдешь, у каждого он неповторим. В детской литературе тоже разные папы. Суровые, добродушные, мягкие, строгие, веселые, замкнутые. Тем интереснее с ними знакомиться. Подборка книг об отцах для детей всех возрастов, от малышей до подростков, разместил сайт православного журнала «Матроны». Как относится церковь к идее реинкарнации? Может ли церковь освящать оружие? Что такое беснование и как от него избавиться? Можно ли молиться на иностранном языке, чтобы изучить его? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете на сайте Союза православных журналистов в рубрике «Вопросы священнику». Читайте и узнавайте больше. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее в программе «Седмица». Он был скульптором, живописцем, архитектором и поэтом и является третьим великим гением итальянского возрождения. Микеланджело Буонаротти. 18 февраля – День памяти великого мастера. Радость моя! В Государственной российской библиотеке открылась выставка, посвященная преподобному Серафиму Саровскому. Микеланджело Буонаротти. Он вошел в историю как один из величайших итальянских живописцев и скульпторов эпохи Возрождения. Его работы бесспорно оставили след в истории мирового искусства. Он считается величайшим скульптором. Также был одним из лучших архитекторов своего времени. И хотя о живописи он отзывался нелестно, его фрески в Сикстинской капелле, «Страшный суд», «Сотворение Адама» и другие труды помогли обрести ему место среди величайших художников. О мастере в сюжете Анны Ригульской.
Суровый и мрачный, противоречивый, гордый и ревнивый – все это характеризует великого итальянского скульптора, живописца, архитектора, поэта и мыслителя Микеланджело Буонаротти. Гений, олицетворяющий собой эпоху Возрождения, его называют Прометеем XVI века. И не случайно. Те страдания, которые бушевали у него внутри на протяжении долгой жизни, были схожи со страданиями скованного Прометея. Гениальный художник, он также оставил после себя замечательные стихотворения и письма, в которых рассуждал о природе человека, красоте, одиночестве и любви. Микеланджело Буонаротти родился 6 марта 1475 года в небольшом городке Капризе в 40 милях от Флоренции. Теперь этот городок в честь художника называется Капризе Микеланджело. Древний род Буонаротти к тому времени сильно обеднел, и семье приходилось жить на средства, которые приносила небольшая ферма в деревушке, находящейся неподалеку от Флоренции. Мальчика отдали на воспитание кормилице, жене местного каменотеса, и впоследствии Микеланджело любил повторять, что впитал с молоком кормилицы резец и молоток скульптора. Художественные наклонности мальчика проявились в раннем возрасте, однако отец мечтал дать ему финансовое образование. Но Микки проявил характер и заявил отцу, что будет поступать в художественное училище. Там на его талант сразу же обратил внимание правитель Флоренции, Лоренцо Медичи. Он был очень образованным человеком, прекрасно разбирался в искусстве, сам писал стихи и сразу же сумел распознать талант юного Микеланджело. Он и взял под свое покровительство юного художника, поселил его у себя в доме, обеспечивал дорогими заказами и ввел в кружок философов и литераторов. Следующие несколько лет Микеланджело провел в Вечном городе. Практически весь свой творческий потенциал он положил на сложнейшие трудоемкие заказы римских пап, правящих в то время. 9 из 13 приглашали гениального творца для оформления храмов Рима и Ватикана. Статуи Микеланджело всегда отличались монолитностью и вместе с тем изяществом. Сам же мастер любил повторять, что хороша та скульптура, которую можно скатить с горы, и у нее не отколется ни одна часть. В 1499 году художнику было 24 года, и именно в это время он изваял из глыбы розового мрамора композицию «Пьета», после чего о нем заговорили как о гениальном мастере Италии. На этом шедевре первый и последний раз Буонаротти оставил свой автограф. Он высек на нагрудной ленте Мадонны, держащей на своих коленях умершего Иисуса, надпись, которая гласила «Микеланджело Буонаротти, флорентиец, исполнил». Эту подпись он сделал в порыве гнева на посетителей храма, которые приписали его творение другому скульптору. Но немногим позже мастер раскаялся в своем приступе гордыни и больше никогда не подписывал ни одну из своих работ. В 33 года Микеланджело начинает свой титанический труд над фресками Сикстинской капеллы. Роспись общей площадью в 600 квадратных метров была взята из Ветхого Завета от момента сотворения мира до Всемирного потопа. Изначально было запланировано написать только образы 12 апостолов, но проект настолько сильно захватил мастера, что он посвятил ему 4 года жизни.
Вначале живописец работал еще с двумя художниками и сотней чернорабочих. Но потом в приступе гнева он разогнал всех подручных и остался один. Работа над этой росписью была для художника изнурительной и сложной. Даже леса ему приходилось мастерить самому. И лежа на них изо дня в день на протяжении 4 лет, он расписывал потолок Сикстинской капеллы в одиночку. По окончании работ Микеланджело практически ослеп от того, что ядовитая краска при работе постоянно капала в его глаза, а ее испарения полностью подорвали здоровье великого мастера. После 4 изнурительных лет работы он чувствовал себя старым и уставшим, а ведь ему тогда было всего 37 лет.
Величайший мастер и мыслитель эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти прожил долгую и плодотворную жизнь. Но что интересно, сам он считал, что его творение недостойно Господа Бога, и сам он недостоин места в раю, поскольку на земле не оставил после себя потомства, а лишь бездушные каменные изваяния. Он не был женат и объяснял это следующим образом. «Искусство ревниво и требует всего человека. Мои дети – это мои произведения».
Однако была в жизни великого гения необыкновенная женщина, муза и возлюбленная. Когда Микеланджело было под 60 лет, судьба его свела с талантливой поэтессой по имени Виктория Колонна. Она была внучкой герцога Урбанского и вдовой знаменитого полководца маркиза Пискара. Лишь эта 47-летняя женщина, обладающая необыкновенным умом и врожденным тактом, смогла понять в полной мере душевное состояние одинокого гения. На протяжении 10 лет, до самой ее смерти, они вели переписку, которая стала настоящим памятником исторической эпохи. Ее смерть явилась тяжелой утратой для художника.
Предчувствуя свой конец, Микеланджело сжег свои наброски и рисунки и недописанные поэтические творения, после чего он решил окончить начатую скульптуру в одной из церквей Рима. Он вдохнул жизнь в статую Мадонны для того, чтобы таким образом завершить свои земные дела.
Венец творчества гениального мастера Возрождения – величественная статуя Давида. Воплощенная из 5-метровой глыбы испорченного мрамора в шедевр, она прославила Микеланджело на весь мир и до сих пор считается одним из самых известных и совершенных произведений искусства.
В Румянцевском зале Государственной библиотеки открылась выставка «Радость моя». Она посвящена одному из самых почитаемых на Руси святых, покровителю Дивеевской женской обители, преподобному Серафиму Саровскому. Название выставки не случайно. «Радость моя! Христос воскресе!» Именно такими словами преподобный Серафим Саровский приветствовал каждого, кто приходил к нему за советом и помощью. На выставке будут представлены уникальные рукописные материалы из архивных фондов и собрания отдела рукописи Государственной библиотеки. Посетители увидят самые ранние варианты жития преподобного, которые были созданы учениками батюшки Серафима. Это наставления монашествующим и поучения из библиотек Оптиной пустыни и Московской духовной академии. В экспозицию вошли письма современников с упоминаниями преподобного Серафима. Интересные документальные свидетельства удивительных чудес исцеления, случившихся по молитвенному заступничеству Серафима Саровского. Настоящая жемчужина выставки – один из немногих дошедших до нас автографов святого. Особый раздел посвящен торжественному прославлению преподобного Серафима в лике святых, произошедшему в 1903 году. Выставка будет работать до 24 февраля. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания.